сверхважного вопроса. Мы будем говорить о красоте служения женщины-христианки. Когда мы говорим о служении, опять-таки, мы сегодня живем в век, в котором все перевернуто с ног на голову. Очень многие стандарты, многие принципы, которые веками были как непоколебимый стандарт, они сегодня рушатся. И причина или объяснение, почему это происходит, заключается в том, что раньше мы жили под засильем традиции, мы жили под засильем разной шовинистической идеологии. Шовинизм, мужской шовинизм представляет собой доминирование в данном случае мужской части общества над женской частью общества. И говорят, так как женщин раньше не считали за людей, и потом постепенно стали позволять им там участвовать в выборах и разные другие привилегии, занимать какие-то посты руководящие, то вот сейчас, значит, мы просто больше и больше освобождаемся. И некоторые люди говорят, что эти же процессы, они должны происходить и в церкви. И даже те, которые не говорят, мы видим, как сейчас все больше и больше женщин занимают руководящие посты в различных религиозных организациях и в церквях. Если вы включите каналы, которые телевизионные каналы, христианские каналы, которые сегодня есть, есть разные, там TBN, Star, God TV, там разные каналы, которые есть, большой шанс, что вот вы включив, вы встретите там женщину-проповедницу. Очень большой шанс. Я не знаю статистику, сколько там сейчас мужчин проповедует и сколько женщин, но все больше и больше мы видим, женщины занимают роль руководительниц, проповедниц и так далее. Всего того, что с этим связано. И здесь мы сталкиваемся с очень важным фактором. Как реагировать нам? Что делать? Или же это является признаком прогрессивного движения в христианстве? Или же это мирское какое-то влияние здесь, в церкви? И на основе чего и каким образом мы должны подходить ко всем этим вещам, как мы должны формировать наши с вами отношения? Действительно, Священное Писание, как мы уже говорили сегодня с утра, оно не оставляет нас блуждать во тьме, и оно представляет нам конкретные истины, регулирующие, просвещающие и помогающие нам понимать сущность Божьего замысла, касающуюся каждой конкретной сферы нашей жизни, и в том числе этой важной части жизни церкви Иисуса Христа, в том, что касается женщин и их соучастия в созидании церкви. Давайте мы посмотрим на несколько текстов Священного Писания, которые говорят нам о месте и положении, которые Бог предусмотрел в своем плане для сестер, для женщин в церкви. Первым текстом, который я хотел бы прочитать, является 26 стих из первой главы книги «Бытие». Бог сотворил только что человека или планирует сотворить человека. Это совещание, которое происходит внутри Божественной Троицы. «И сказал Бог», и вы знаете, что слово «Элохим» – это имя Бога, это proper name, это главное имя Бога, но оно в форме представлено, очень интересно в еврейском языке, оно представлено во множественном числе. То есть Бог, и сказал Бог, сотворим человека. То есть он внутри Божественной Троицы, и происходит разговор. Сотворим человека, и дальше описание плана. По образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, присмыкающимися по земле. То есть, когда Бог творит человека, Он творит много людей, Он ясно говорит, владычествуют они, множественное число, и Он подразумевает, что человечество в целом или люди, они будут выполнять определенную функцию, они будут носителями Его определенных полномочий. То есть Бог, являясь владыкой всего, Он передает людям, человеку, которого Он сотворил, передает определенные функции. В данном случае функции распоряжения, функции владычества. То есть люди, живя на земле, получают от Бога определенные полномочия. И здесь очень ясно сказано, что Он сотворил человека и не сотворил только мужчину, который бы владычествовал, а человечество, или в данном случае имели, там было два человека, Адам и Ева. Это как отдельный юнит, отдельный блок. Вот он владычествует, он имеет определенную ответственность перед Богом, чтобы управлять тем, что происходит на земле. И когда Бог делает это, Бог делает это не в том плане, как это представляется в современном коррумпированном, либерализированном уме. Это представляется для Бога и в Священном Писании, это представляется таким образом, что вот есть определенный юнит или определенный блок управления. Этот блок управляет всем. Но в этом блоке мужчина и женщина играют разные роли. Они вместе управляют. Но для того, чтобы этот процесс управления был эффективным, для этого Бог предначертал определенное место, которое занимает мужчина, и определенное место, которое занимает женщина. Мы будем рассматривать несколько текстов Священного Писания. Наверное, все из них, практически или почти все, мы уже упоминали сегодня, мы рассматривали несколько другие грани этих текстов. Сейчас мы посмотрим на то, что говорит Священное Писание, конкретно, практически, касаясь роли служения и созидания церкви. Вопрос очень важный, вопрос, который касается сути нашей жизни, нашего бытия. Мы говорим о семье, и в семье вот почему-то мужу отведена одна роль, и жене отведена другая роль. И вот здесь, на этом уровне, люди спорят и говорят: нет, нам нужно равенство, нам нужно, чтобы каждый мог быть взаимозаменяемым. И много всяких разных доказательств. Кстати, здесь уже поступают записки, что если муж есть, а кедра нет. Вот, есть подобие розы, но оно немножко колючки, а цветка, в общем-то, не просматривается. Все понятно, да, действительно, мы говорим. Я, кстати, вначале хотел взять иллюстрацию дуба, а потом вспомнил, что там имеется еще такая негативная коннотация этого слова, поэтому решил взять другое дерево, вот, более благородное. Но это все только сравнение. Это все только сравнение, и действительно, часто мы попадаем в такую ситуацию, где людям действительно трудно реально определить, вот, муж, почему он, вот он такой, он, но ни рыба, ни мясо, и не совсем способен справляться со своими обязанностями лидера. Вот, и как здесь быть, и что делать, и просто ситуация сама просится, чтобы взять вожжи в руки и начать управлять, и так далее. Вот, и точно такие же явления происходят в церквях, когда мы встречаем все больше и больше людей, которые пытаются занимать, или женщин, которые занимают подобное место. Еще в 1995 году, так получилось, как-то я не знаю, как меня туда пригласили, но была делегация из бывшего Советского Союза, из многих-многих, из многих республик, из многих церквей. Служителей пригласили в Корею, в Южную Корею. Мы были в Сеуле, и в один из дней было у нас немножечко времени, и мы попросили, нас повезли в церковь, где пастором Йонги Чо, может быть, слышали. Те, кто жил там раньше, я имею в виду в Советском Союзе, там много ходило его книг «Четвертое измерение». Одна из них очень так, это было первое веяние харизматии в баптистских кругах. Вот. И когда мы пришли туда, там были люди, которые нам объясняли. Это очень большая церковь, там 20 тысяч посадочных мест в этой церкви. Хотя они говорят, что у него 600 тысяч членов. Но я посчитал, чтобы все они собрались, там нужно 30 богослужений, явно не успеешь за уикенд. То есть, скорее всего, это несколько преувеличенная цифра. Но интересная часть в другом была, что у них в этой церкви, как мне сказали, 600 пасторов. Вот. И из этих 600 пасторов 200 мужчин и 400 женщин. Когда мы задали вопрос, а как же так, что женщины, вроде бы, в Писании говорит о том, что это еще 95-й год. Для нас, советских гомосоветикусов, которые выехали из Советского Союза и столкнулись с этой реальностью. Кстати, многие не знают, что такое гомосоветикус. Я обнаружил это в своей поездке в Украину, потому что даже один из наиболее продвинутых моих помощников не знал этого слова. Речь идет о том, что мы люди с советским мышлением, которые жили в той стране и ясно были изолированы от всего внешнего мира. Вот. Мы столкнулись с этим фактом. Я задаю вопрос, а почему? И мне отвечают, ну если Бог призвал, то тогда какое значение может иметь то, что написано? Ну вот вообще-то женщине не надо быть пастором, но если Бог призывает, как она может воспротивиться его призыву? Ну, конечно, здесь понятно, я попытался приколоть этого человека немножечко плотнее, я стал задавать вопрос, а на основании чего вы знаете и вы уверены, что Бог ее действительно призывает? Ну, ответ был примерно такой, ну что ты не знаешь, как Дух Святой говорит? Вот, и я не раз попадал в такие ситуации, в общем, искренне говорю, что абсолютно не знаю, что вы имеете в виду. Но меня смотрят как на человека отсталого и говорят, ну, Дух Святой просто говорит, и каждый человек это чувствует, и раз он это чувствует, то значит, женщина может быть пресвитером. Очень интересный метод. Таким методом можно оправдать все, что угодно. Если Писание запрещает, ну, а Бог мне говорит, то тогда, естественно, Писание должно занять второе какое-то место. В действительности, Писание очень ясно и конкретно говорит нам о роли и задачах женщин, которые созидают церковь. Прежде всего, я хочу сказать, что это сверхважная роль. Сейчас мы были в Украине, мы столкнулись опять с таким же самым явлением, с такой же проблемой. Проблемой, которая здесь на Западе существует, а там она еще в более такой извращенной какой-то форме предстает, потому что здесь на Западе это постепенное эволюционное развитие всех этих процессов, а там все сразу так очень быстро. Ну, например, в одной местности, очень традиционной местности, среди баптистской церкви есть одна, которая проводит евангелизационные так называемые служения, используя брейк-дэнс. Ну, я вообще не слышал, чтобы среди баптистов здесь в Америке это было. То есть там семимильными шагами движутся некоторые люди. Причина этого заключается в следующем, как я уже сказал. Нет ясной глубокой базы, нет ясного понимания того, каким образом Священное Писание действительно регулирует каждый аспект нашей жизни. Итак, когда мы говорим о служении женщин, мы посмотрим на несколько аспектов, которые действительно является очень-очень важным элементом или важными элементами в жизни и служении церкви. Прежде всего, задача женщин заключается в том, что они создают определенную атмосферу. Конечно, атмосферу создают и мужчины. Я вам скажу откровенно, мы вот возвращаемся когда после такого длительного отсутствия. И там много церквей, в которых мы бываем, и много разных людей. Но когда возвращаешься домой сюда, возвращаешься не только в здание, а возвращаешься в атмосферу семьи. И Бог благословил нашу церковь особенным образом. Он благословил именно этой атмосферой, которая играет колоссально важную роль. Вот то, что мы проповедуем, это очень важно. То, что мы ведем пастырскую работу в домашних группах, мы тренируем служителей, которые занимаются с людьми, это очень важно. Но общие результаты всего того, что мы делаем, они проявляются, они должны проявляться в том, чтобы общая атмосфера среди людей, среди семьи, среди церкви Иисуса Христа, чтобы эта общая атмосфера была атмосферой тепла, атмосферы взаимного созидания, атмосферой любви, атмосферой взаимной заботы друг о друге. И это очень сложно сделать. Так вот, говоря об атмосфере, женщины имеют в этом отношении гораздо более важную роль. Мы говорили о том, что женщины больше говорят, чем мужчины. На это есть причины. Женщины более эмоциональные личности. Бог так сделал. Они больше чувствуют, они тоньше чувствуют. И поэтому от них или от того, в каком состоянии они будут, или в каком положении их эмоции – в огромной степени зависит общая атмосфера, эмоциональная атмосфера в церкви. В огромной степени. Поэтому, когда мы говорим о служении и созидании, то здесь есть просто некоторые блоки, которые, если ты о них не позаботишься, то они будут как зияющие дыры. Вы можете брать, как это делается сейчас, я в разных местах вижу, когда берут и говорят, женщинам нужно участвовать в служении. Что это значит? Давайте тренировать их там, ну, по каким-то классам, по каким-то преподаваниям, по каким-то там современным технологиям. Вот разные-разные модели, там, идеи всякие разные, там, клубы и так далее. Но ты когда приходишь в эту церковь, ты видишь только технологии, ты не видишь жизни. Ты не видишь настоящей атмосферы семьи. Ты не видишь людей, у которых были бы заботливые глаза. Ты не ощущаешь тепла в этом обществе. Я вам скажу откровенно, гораздо легче натренировать людей разным достижением современной технологии, чем натренировать их душу в том, чтобы они создавали атмосферу. Когда мы видим в Священном Писании, Священное Писание конкретно говорит об этом. Текст из первого послания к Тимофею, вторая глава, который Виталий сегодня читал, и я упоминал его, он конкретно написан с тем, чтобы регламентировать или описать, или помочь нам понимать роль женщины или ее место в служении церкви. 1 Петра, 3 глава, она больше касается... Этот текст больше касается положения женщины в семье, этот текст больше касается положения и роли женщины в церкви. Давайте почитаем еще раз. 1 Тимофею, 2 глава, с 9 стиха. Мы уже говорили об этих словах, чтобы также и жены, то есть вверху сказано о мужчинах, и дальше будет говориться о мужчинах. 3 глава полностью посвящена служению мужчин, или почти полностью, там в конце немножко говорится о женщинах. Вот. Но здесь конкретно указано Божье слово к женщинам, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью. А учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде Адам, создан Адам, потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви, и в святости, в целомудрии. Когда мы говорим об этом очень интересном тексте, этот текст позволяет нам увидеть интересные грани положения женщины. Как мы уже сказали, мы говорим о том, что роль женщины определена Священным Писанием для того, чтобы она могла помогать достигать определенных целей. И первая цель, как я уже сказал, это создание атмосферы. Вот то, что сказано здесь, там, учить жене не позволяю, мы привыкли воспринимать это как запрет. В действительности это не совсем запрет, это Божье предохранение. Бог охраняет женщину от тех сфер, внедрение в которые нарушит те качества, которые у нее есть. Сделает ее неспособными выполнять эту задачу. Когда мы говорим о различного рода тонких инструментах, вот эти тонкие инструменты, которые сделаны для специальной тонкой работы, если вы возьмете эти тонкие инструменты и начнете ими делать грубую какую-то работу, вы потеряете их тонкость, потеряете ценность этого инструмента. И поэтому Бог здесь, представляя эти запреты, Он говорит не столько потому, что жена не может учить, сколько потому, что когда она будет заниматься этим делом, она потеряет то, что присуще ей. Есть некоторые вещи, которые очень важны. Мы чуть позже их коснемся, и несколько конкретных примеров. Но первая задача, которая стоит или стоит перед женщиной, Бог ставит перед женщиной, заключается в создании атмосферы в церкви. И первое – это атмосфера красоты. Мы уже говорили о красоте. Мы говорили о том, что Писание повелевает украшать. Опять-таки, речь здесь идет о контексте церкви. То, что происходит в церкви, и Бог через апостола Павла позаботился о том, чтобы женщины в церкви могли создавать эту атмосферу красоты. Послушайте еще раз, 9-10 стихи. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, и дальше украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Заметьте, здесь сказано о повелении. Если мы посмотрим в английской версии, «Likewise also that women should adorn themselves». Ясно, ясно, повелительное наклонение. Они должны украшать себя. Опять-таки, речь идет о контексте церкви. И здесь сказано, чем. Если мы возьмем любое сообщество женщин, то, или женщин в любом сообществе, то женщины всегда хотят себя украшать. Но от церкви сказано, что это очень важный элемент, чтобы женщина в церкви украшала себя правильно. Красота покоряет. Красота очень сильное влияние оказывает. И здесь сказано, чтобы церковь была местом, где красиво. Церковь должна была быть наполнена красотой. И эта красота указана, прежде всего, речь идет о женщинах. Женщины в гораздо большей степени играют роль здесь, или больше влияния оказывает. И здесь подчеркнуто, they should adorn themselves. То есть они должны украшать себя. Красота нашей церкви, сестры дорогие, в огромной степени зависит от того, насколько вы сегодня конкретно стали красивыми. От этого зависит атмосфера. Если вы возьмете букет цветов, то этот большой букет, он вы видите, он красивый или не очень красивый, но его красота заключается или состоит из множества цветов, красивых цветов. И тогда, когда они есть, эти красивые цветы, они создают определенную атмосферу. Это первое. Второй элемент связан с созданием атмосферы. Это атмосфера покорности. Опять-таки, о женщинах сказано, подчеркнуто. 11 стих. «Жена доучится в безмолвии со всякою покорностью». «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Речь идет об одном очень важном факторе, о котором мы только что говорили, что как только женщина начинает властвовать, как только женщина проявляет дух непокорности, дух бунта, дух ропота, дух недовольства какого-то, так сразу она перестает быть красивой. Сразу она берет на себе те функции, которые ей не свойственны. Сразу она теряет вот ту изначальную прелесть, вот то очарование, для которого Бог создал ее. Вот почему мы видим так много церквей, так много христианских сообществ, в которых ни мужчин нет нормальных, ни женщин. Потому что все перемешалось. Мужчины перестали быть мужественными, а женщины, соответствующим образом, они оправдывают отсутствие женственности тем, что они вынуждены бунтовать против таких решений. Они вынуждены якобы быть непокорными, и они вынуждены властвовать. Здесь есть еще один очень тонкий момент. Посмотрите. «Ибо прежде создан Адам, потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Это очень важные обстоятельства. Они помогают нам понять, что женщина была создана для другого. Женщина была создана не для того, чтобы вести, а для того, чтобы следовать. И дальше первый раз, когда она попробовала вести, сразу же возникла существенная проблема. Она впала в преступление. Проблема, которая оказала существенное влияние. Некоторые думают, что это вот здесь объяснение такого низкого положения женщины. Совсем не так. Здесь представлено ее отличие от мужчины. Она не создана для того, чтобы иметь власть. Она не создана для того, чтобы иметь то, что должен иметь человек, который учит. Иметь лидерство. На это есть причины. Первая причина заключается в том, что женщина гораздо более эмоциональна, чем мужчины. Женщинам труднее контролировать свои эмоции в силу физиологических, психологических причин того, как женщина создана. Служение же в церкви, оно требует власти. Это очень интересная картина. Посмотрите, в нормальной семье дети или все знают, что муж имеет ясную, очень четкую, последовательную политику, очень ясную власть, очень ясное лидерство. В то же самое время это дополняется мягким, красивым духом покорности жены или матери. И это создает общее, это создает стержень внутри, прочный стержень, который имеет ясную идею, который имеет внутри силы не поддаваться эмоциям. И кроме этого внутреннего стержня есть очень хорошая мягкая оболочка, которая делает это все мягким и приемлемым. Лидерство обязательно должно включать в себя власть. Если лидерство не имеет власти, это не лидерство. Вы помните, когда Иисус Христос пришел и стал проповедовать, и его проповедь отличалась от проповеди фарисеев и книжников тем, что Иисус Христос учил как власть имеющий. Матфея 7 глава 28-29 стих написано: «Ибо Он учил их как власть имеющие, не как книжники и фарисеи». Да, действительно, тот, кто отвечает за курс, вынужден принимать жесткие решения. Конечно, наша задача как лидеров – быть мягкими, объяснять, доносить до людей, помогать им воспринимать это правильно, но мы вынуждены в конкретных ситуациях, мы обязаны мыслить вперед и действовать, исходя не из эмоций, а исходя из фактов. Иногда это дорого стоит, и женщина быстрее растеряется здесь. Я не говорю о том, что, да, есть действительно женщины, которые гораздо более собраны, чем многие мужчины. Мы не говорим о разных частностях, мы говорим о сути. Власть, она действительно, если женщина действительно имеет власть, то немножечко, ты посмотришь, ты столкнешься с одним другим жестким выражением. Вы помните, как называли Маргарет Тэтчер? Кто жил в Советском Союзе? Помнят ее никнейм – «Железная леди». Это не красота женственности. Это совершенно, да, она действительно правила Великобританией. Но это совершенно не тот концепт, который предназначен Богом для роли женщины. То есть, когда мы говорим о том, каким образом Бог это представил, Бог сделал так, чтобы изолировать, лишить или избавить женщину от бремени власти. Если вам приходилось слушать, такая есть проповедница Джойс Майер. Это женщина, которая имеет очень много власти. И настолько, что когда она в гостинице заказывает маникюр, то люди переспрашивают. У нее такой мужеобразный голос очень, властный очень голос. И что-то неправильно происходит, пока не услышат, что ее имя женское. Речь идет о очень конкретных вещах. Женщина стоит у власти, она невольно становится мужеобразной. Она теряет женственность. И она занимает позицию, которая абсолютно ей не свойственна. Она не должна ее занимать. Конечно, речь не идет о том, что у женщины нет мозгов, и она не может руководить. У нее есть мозги. Маргарет Тэтчер неплохо руководила Англией. Беда заключается в том, что когда женщины уходят с того места, которое они должны занимать, это место никогда не может быть занято мужчинами. Они не приспособлены к этому. И вот те, которые не кедры, они в лучшем случае, может быть, терновником будут, но розы никогда не станут. Это очень важный фактор, который нам нужно ясно понимать. Итак, атмосфера покорности. Следующая – атмосфера материнской заботы. Виталий останавливался уже на этом вопросе. Очень важный текст, где написано: «Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере, любви и святости целомудрием». И английский перевод помогает нам увидеть этот стих яснее, 15 стих. «Yet she will be saved through childbearing if they continue in faith and love and holiness with self-control». То есть речь идет вот о чем, что влияние женщины и ее роль, и ее феноменальная просто ответственность заключается в том, что Бог сделал так, что она находится с ребенком первые годы его жизни. Ребенок может прожить без отца. Это плохо, у отца должна быть роль. Он обеспечивает ребенка всем необходимым, он защищает семью, он является вот этим стержнем и опорой, очень важным. Но мама должна быть с ребенком постоянно, и Бог так сделал. Ребенок должен кушать, и Бог сделал так, что мама обеспечивает этой пищей ребенка, а не папа. И когда Бог так сделал, Он неспроста это сделал. Он сделал это так, что Он дал маме определенные внутренние духовные качества, которые должны быть, чтобы создать атмосферу, в которой ребенок вырастет целостной, зрелой, полноценной личностью. Скажите, может ли папа воспитать ребенка? Может. Пошел, купил смеси, сегодня много всяких разных средств, которыми можно накормить ребенка и все сделать, что нужно, чтобы он не умер. Вопрос заключается только в том, что у папы его уклад мышления, его тип жизни не такой. Он отличается от того, что имеет мама. Вот поэтому здесь и написано, впрочем, спасется, то есть ее значимость спасется, ее смысл, ее цель восстановится тогда, когда она создаст такую атмосферу, что в ней растут дети, которые пребудут в вере, любви, святости и целомудрии. То есть это очень важный фактор. И если мы его не понимаем, то тогда мы не понимаем вообще принципов, на которых построен Божий расклад всего того, что должно происходить в Божьей семье. Итак, первая задача женщины в служении – это создание атмосферы, необходимой для служения, создание атмосферы красоты, мы говорим о общей атмосфере в церкви, создание атмосферы покорности, когда женщины избегают положения власти, создание атмосферы материнской заботы, когда в церкви люди, которые, дети, которые растут, и это все пропитано атмосферой материнской заботы. Заметьте, что когда апостол Павел пишет первое послание фессалоникийцам о том, как они проповедовали там в Фессалониках, он подчеркивает, он сравнивает, он говорит, вот подобно как мать окружает заботой, как кормилица нежно относится к детям своим. То есть это очень важная категория, важная духовная категория. Окей, это первый вопрос. Есть вторая задача, которую мы видим в Писании, которая стоит перед сестрами, перед женщинами в служении – оказание помощи пасторам. Женщины действительно имеют задачу. Пасторы в церкви, они имеют основную роль в воспитании, в зрелости, в тренировке людей, во взращивании людей. Но есть некоторые зоны, в которых им нужна помощь. Именно им нужна помощь женщин. 1 Тимофею, 3 глава, с 8 стиха здесь написано, здесь представлено описание служения. «Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. Таких надо прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения». Первое, что здесь нужно, что нам нужно понять здесь, в данной ситуации. Первое, что когда апостол говорит о диаконах, речь не идет о диаконах в нашем смысле этого слова, так как мы привыкли, это должность в церкви. Слово «диаконос» – слуги, помогающие служителям. Перевод этого слова, греческого слова «диаконос», означает «слуги, которые помогают служителям». То есть в идеальном, в изначальном смысле этого слова диаконы – те, которые подхватывают, стоят на подхвате, они делают все то, где пастору нужна помощь. Разные аспекты. самые разные аспекты. Иногда это касается технических вещей, иногда это касается других сфер жизни. Но главный смысл этого слова – это служение, это помощь служителям. Следующий, 11 стих, написано «равно и жены». И посмотрите их, жены их. Посмотрите, вот здесь 11 стих, здесь вот стоят кавычки, вернее, скобки. Вот это все отсутствует в оригинале. То есть здесь написано «равно и жены, честные, не клеветницы, трезвые во всем». То есть речь идет о том, что вот эти жены, многие считают, что это жены диаконов. И здесь специально сказано о женах диаконов. В действительности есть причина считать, что это не жены. Речь идет не о женах диаконов. Вы понимаете, да, что это вставлено переводчиками. Если вот этот мы будем читать текст, то тогда, может быть, жены их диаконов должны быть такие и такие. Но есть логические причины, почему это не так. Выше немножко сказано о пасторах, о пресвитерах. И там ничего не сказано об их женах. Хотя это, вернее, сказано, что он должен быть муж одной жены, что семью должен содержать в послушании и так далее. Но нет специального указания по поводу жен. Логично предположить, что если делается это предписание диаконам, то в первую очередь, конечно, нужно было бы, чтобы самим пасторам было это предписание. То есть, скорее всего, речь здесь идет, вот когда здесь говорится о женах, скорее всего, речь здесь идет о женщинах-диаконисах, о помощницах. Диаконы-помощники пасторов, жены-помощницы, то есть сестры, которые выполняют определенные вспомогательные функции для того, чтобы помочь служителям, помочь достигать их цели. Жены – это не жены в смысле жена или муж, это женщины вообще. Гунаика, слово, греческое слово, это просто женщины разного возраста. То есть вот здесь точнее нужно перевести «равно и женщины, честные, не клеветницы, трезвы, верны во всем». Мы читаем много таких упоминаний в Новом Завете. Например, Римлянам 16 глава, 1 стих написано: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской». Диакониса – это, скорее всего, не пост, а сестра, которая помогала в определенных каких-то задачах служению в церкви Кенхрейской. Прискила, известно, помогала своему мужу Акиле. Это означает, что эти сестры, они находятся под авторитетом служителей, они не несут власти. Опять-таки, в нашем греховном представлении власть – это хорошо, отсутствие власти – это плохо. Некоторые думают: о, а почему женщинам не дали власть? Вся власть мужчинам, и это дискриминация, и поэтому это плохо. Но в действительности наоборот, Бог хранит женщин от того, чтобы вот эта уникальность их, она не была испорчена. И поэтому они находятся под авторитетом служителей. Она не несет той нагрузки, которую несут мужчины-служители. Это действительно очень серьезный фактор. Те, кто хотя бы немножко, хотя бы чуть-чуть пробовал руководство, вы явно сталкивались с тем, что это очень тяжелое дело. Руководить народом тяжело. А особенно, когда мы говорим о руководстве добровольцами. Вот здесь вот большая группа людей, и у тебя нет каких-то механизмов финансовых, там, конституционных, которыми ты можешь руководить. Весь ресурс руководства заключается только в том, чтобы ты мог правильно жить, говорить истину Священного Писания, и чтобы ты позволил всей этой группе людей правильно расти, формироваться в Боге. Это достаточно сложное явление. Требует колоссальных сил, колоссального посвящения. Я откровенно скажу, я удивляюсь, как люди, которым там по 70 или больше лет, они продолжают занимать пост первого руководителя в церкви. Или они ничего не делают, за них делает кто-то другие, или же вообще это все служение только видимость деятельности. По простой причине, потому что эта работа не для слабонервных. Она действительно требует очень много внутреннего стержня. Вот почему Бог и сохраняет от этого. Итак, мы говорили о двух вещах, которые... о двух сферах, о двух шагах, элементах служения женщины. о красоте этого служения. Первое, она создает, или женщины создают атмосферу, необходимую для служения. Второе, они оказывают помощь пасторам в служении. И третье, конкретные сферы, в каких сферах они способны это делать. В чем их специализация, или для чего они сделаны, или личное служение. Опять-таки, говоря о личном служении, речь не идет о том, что это происходит в какой-то индивидуальной, отделенной от общего процесса развития служения церкви. Речь идет о том, что конкретно Бог хочет, о том, чтобы сестра могла делать в процессе созидания церкви Иисуса Христа. Наиболее подробно это представлено в послании к Титу, и мы прочитаем несколько стихов отсюда и посмотрим, немножко посмотрим на них. Вторая глава послания к Титу. Послание к Титу точно так же, как и первое к Тимофею, помогает нам ярче увидеть, яснее понять смысл того, что, в чем заключается служение, как церковь должна быть организована. Там Павел объясняет это Тимофею, здесь он объясняет это Титу. Вторая глава с первого стиха. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». То есть есть определенные практические формы служения, которые сообразны или соответствуют здравому учению. «Чтобы старцы были, и описано, какими они должны быть. Бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви и в терпении». То есть представлена первая позиция, то, что касается определенной категории людей. И дальше он переходит к ясному объяснению служения женщин. И здесь эту часть можно разбить на две части. Он говорит о форме служения женщин и говорит о сущности, в чем оно заключается, как оно выглядит и в чем оно заключается. Давайте посмотрим сначала на форму служения женщин. Очень интересно, что, говоря о форме служения женщин, апостол Павел особенно акцентирует, что речь идет прежде всего, служение женщины-сестры начинается с ее личного примера. Это, пожалуй, самый главный аспект. Давайте посмотрим третий стих. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру». И дальше написано о том, что они должны делать. Вот прежде всего, для того, чтобы женщина могла выполнить свое предназначение в церкви, для этого она должна обладать определенным уровнем своего духовного развития, своей зрелости. И здесь перечислены некоторые факторы. Вот здесь вот эта фраза, чтобы старицы также одевались прилично святым, эта фраза немножечко глубже, говорит не только об одежде, она говорит вообще о манерах. Она говорит о том, how she is coming across, то есть какой ее видят. Здесь написано, чтобы ее внешний эффект, он соответствовал тому, что в понимании библейском является пониманием святости, пониманием здравого, святого человека, человека, посвятившего себя благочестию. То есть это первое качество. Когда мы говорим о вот этом факторе, одевались прилично святыми, я еще раз говорю о том, что термин, который здесь есть, он включает в себя одежду, но гораздо больше, он включает в себя поведение. Он включает в себя манеру, он включает в себя, как мы разговариваем. Он включает в себя разные формы взаимоотношений, взаимодействия с людьми. Какое впечатление, какой эффект производит женщина, когда ее видят те, кто ее окружает. То есть для того, чтобы сестра могла заниматься служением, самое большое, что она должна знать, должна иметь это личную зрелость, изменяющую ее внутренний мир, изменяющую ее личность, делающую ее настоящей христианкой, зрелой христианкой. Второе, подчеркивается, не были клеветницы. Это вторая слабость, которую имеют женщины. Это когда они говорят неконструктивно, несозидательно. Они говорят просто так. Они говорят, перемывая кости кому-то. Это действительно серьезная проблема, в которой апостол подчеркивает. Он говорит, женщины должны играть важную роль. И они должны позаботиться о том, чтобы в церкви были образцы, чтобы в церкви были вот те зрелые, святые люди, которые, женщины, которые прожили жизнь и научились христианству. Я вам скажу откровенно, сестры дорогие, это одна из самых больших проблем сегодня. Опять-таки, мы соприкасаемся, там вот сейчас были и разные молодые церкви, и вот в этих церквях организовывают разные курсы, каким образом заниматься распространением трактатов, как выйти на интернет и на интернете проповедовать, как там заниматься какой-то организационной деятельностью, и в большей степени этим занимаются сестры. Я задал вам вопрос, а есть ли у вас курс по настоящей глубокой жизни женщины-христиан? Люди вообще даже не понимают, о чем идет речь. Заметьте, как просто так резко или грубо игнорируется факт вот этого. И в действительности, вот я задаю вопрос сестрам, которые пришли из мира лет 10 тому назад, и я спрашиваю у них, а кто вас учил настоящей христианской женственности? А что это такое? Нас учили только тому, чтобы нетрадиционным быть, чтобы разными новыми методами проповедовать. Подождите, мы не говорим сейчас о проповеди и о методах. Мы говорим сейчас о том, что сделал с тобой Бог и Библия. Она должна с тобой что-то сделать. Она должна что-то сделать со мной и научить меня настоящему мужеству. И она сделать должна что-то с тобой, научить тебя настоящей женственности. И вот эта часть, она вообще отсутствует в церквях. В лучшем случае организовали женсовет, женское собрание, женское служение, в которых происходит то же самое, что на мужском, только женщины это делают. Но вот того, о чем написано здесь, нет. Нет этих зрелых женщин, которые бы знали, что такое приличие, и жили бы прилично, и которые жили бы так, чтобы они оказывали влияние на тех молоденьких, которые подрастают. Ну, посмотрите, чаще всего, кстати, у нас в церкви, я опять-таки, я очень ценю, каждый раз, когда я возвращаюсь, я особенно ценю вот этот климат, здоровые отношения между пожилым поколением и молодым. Но чаще всего сталкиваешься с тем, что пожилые люди, они бурчат и ропщут по отношению того, что делают молодые, а молодые, они говорят о том, что нас не понимают старики. И нет этой связи. Нет этого примера, чтобы молодые девушки, которые пришли в церковь, чтобы они захотели стать такой, как вы. Это касается всех. Если вы чуть-чуть имеете уже опыт христианской жизни, вы уже должны быть образцом для той девчонки, которая только что пришла. Вы должны уже проявить этот характер в себе или какие-то его элементы. Это сверхважное личное служение – пример христианской жизни. Не порабощались пьянству, учили добру. Когда речь идет о пьянстве, речь идет о целом ряде явлений, которыми люди затуманивают свой разум. Можете написать здесь «не порабощались фейсбучию» или, я не знаю, как сказать, «пропаданию на одноклассниках» или чем угодно еще. То есть, когда люди просто уходят от реальности. Она целый день сидит на Facebook. Я слышал статистику о том, что огромное количество женщин, первое, что они делают, до того, как пойдет умываться, она включает компьютер и смотрит, кто там написал ей на Facebook. И что ж написал? Я завел несколько месяцев тому назад страницу в Facebook. Я вижу, что люди пишут. Ну, пустофейсбучие в огромной степени. Те вещи, которые, слава Богу, те люди, которые там записались ко мне в друзья, слава Богу, гадости не пишут. Это уже очень хорошо. Или мне такие друзья попадаются, или, может быть, те, кто просится быть у меня в друзья, они знают, что, может быть, лучше не писать там плохие вещи. Но откровенно сказать, такого глубокого, чтобы подчерпнуть и обогатить свою жизнь, не часто встретишь. То есть речь идет о том, что люди порабощаются тем вещам, которые уводят их от реальности, и они занимаются какой-то чепухой, каким-то делом, которое их занимает, но не дает реального созидающего эффекта в их жизни. Я не хочу сказать, что те, кто использует эти службы или эти сервисы, которые, они могут, там может быть что-то полезное, безусловно. Вы можете прочитать там, может быть, иногда периодически кто-то и напишет что-то такое. Речь идет о действительно факте, о котором предупреждает апостол, чтобы люди, чтобы старицы, они не тратили время напрасно. Раньше это было пропадание на мыльных операх, когда люди просто, женщины, они просто сидят и смотрят. И оказывается, я недавно узнал, что Days of Our Lives есть такая мыльная опера. Она, оказывается, начата была в 1947 году, в 1947 году. И до сих пор еще никак не решится, чем же там закончилось. И каждая женщина смотрит ей на следующую серию, потому что ей надо узнать, чем закончилось. Не закончилось. И не скоро еще закончится. Есть последнее, учили добру. То есть, чтобы женщина сама по себе обладала добром, внутренним миром добра. Это личный пример. Следующее. Форма служения женщин – это передача практики христианской жизни. Мы говорили о примере личной христианской жизни, о том, каким образом дальше это служение, какую форму принимает. Мы читаем здесь следующее. Посмотрите, 4 стих. «Чтобы вразумляли молодых». Слово «вразумляли» – «сафранидзамай». Это слово практически означает передача практического благочестия. Я поставил здесь два английских перевода, New American Standard и Net Bible. Посмотрите, здесь написано, в одном написано that they may encourage. То есть речь не идет о керуса, есть греческое слово керуса, когда речь идет о авторитетной проповеди. Или есть еще слово греческое дидаска. Посмотрите, that they may encourage, то есть, чтобы они ободряли женщин. Есть второй вариант, in this way they will train, то есть, они натренируют, они помогут им научиться практически делать это. Конечно, речь не идет о том, что женщина не может кого-то чему-то научить. Это естественно вполне. Но ее основная задача заключается не в том, чтобы она преподала академические знания кому-то. Ее основная задача заключается в том, чтобы она могла передать вот эту практику жизни. То есть она является примером сама по себе, во-первых. И во-вторых, она не только пример, а она инициирует сама, инициирует отношения с молодыми сестрами. Или точнее, с сестрами, которые моложе ее. В каждой конкретной сфере, посмотрите, если вы прошли что-то, например, вы молодая жена, вы замужем 3 года, вы уже немножко научились, если научились любить мужа, вы уже можете поделиться с той девушкой, которая только думает о том, чтобы вступать в брак. Вы можете практически рассказать ей о тех практических ситуациях, в которых вам пришлось быть, в которых вам пришлось переступать через себя или находить правильные подходы. Я это никогда не смогу сделать. Никто из братьев, пасторы, какие бы они хорошие и умные не были, они не могут это сделать по причине того, что они никогда не были в таком положении. Они не женщины, они знают принципы, они могут и должны учить этим принципам, но практически передать может только та, которая практически пережила это, которая знает что-то. Это очень важный фактор, друзья. Я наблюдаю за людьми, встречаюсь с такой ситуацией. Заболел один человек какой-то болезни, и так унылый, такой тяжелый, и потом вдруг узнал, что еще 2 человека болеют такой болезни, и уже обрадовался. Не тем, что еще кто-то болеет, а с тем, что он может спросить, а ты какую пилюлю пил или ставил? А ты каким средством? И уже это позволяет им хоть каким-то образом делиться опытом практически. Вот именно об этом идет речь здесь. Конечно, врач может прийти и сказать, эта болезнь возникает по причине такого-то возбудителя, лечится так-то, там нужно такие-то лекарства, такой-то процесс и так далее. И это свое дело, свое место. Но поговорить с тем, кто тоже болеет, вот здесь даже специально создаются там какие-то support groups. И смысл их как раз-таки заключается в том, что человек на практике объясняет, как это было с ним. Вот точно так мы, готовя молодых людей к тому, чтобы они вступили в брак, объясняем им, откуда берется проблема или как строится счастье. Мы все им рассказываем. Но когда они поговорят с вами, с женщиной, которая немножко опыта имеет в этом, они могут услышать, как это практически проявлялось в жизни. Итак, передача практики христианской жизни. Это форма служения. Несколько слов. Посмотрим на сущность служения женщин в церкви. Здесь очень четко предписано, в каких сферах они, что является сферой их деятельности. Здесь не сказано, что женщина учит женщин тайнам взаимоотношения трех личностей Божества, Божественной Троицы. Или каким-то там другим аспектом. Да, это неплохо, если кто-то из женщин интересуется этим. Но это не является их главной задачей. Как я вам уже говорил, я, к сожалению, встречал женщин, которые знают все греческие глаголы, и они могут на зубок вам все последние богословские теории выдать. Но, к сожалению, в доме у них не перелезешь. К сожалению, они так и не стали тем, кем они должны быть. Они никогда не смогут научить кого-либо быть попечительными о доме. Хотя по поводу греческих глаголов для них не предписано. А по поводу того, чтобы быть попечительными о доме, ясно предписано. Это очень серьезное явление, которое мы должны знать. Итак, несколько основных характеристик. Первое, о чем сказано здесь, чему женщины должны учить, сущность этого тренинга. Первое – это любовь к мужу. То есть женщина, которая в возрасте, она должна учить практики, ценности этого, то, что это реально, то, что мир сегодня говорит о другом, а я вижу, какая ценность, какое благо, какое действительно преимущество в любви к мужу. Здесь есть такая особенность. Женщина, которая говорит молодой женщине о своей любви к мужу, она говорит о любви к несовершенному мужу. Ведь мужья этих женщин несовершенные люди. То есть она говорит в реальной ситуации. И она говорит о том, как это происходит в конкретной этой реальной практичной ситуации. Когда я говорю... И когда я объясняю о том, что жены должны любить мужей, и мужья должны любить жен, я говорю о общих принципах. Когда жена говорит, она говорит о том, что она реально любила и любит своего мужа, который несовершенный человек. И она показывает, что это возможно. Она показывает, что это действительно благословение, это действительно практично. Вот это служение позволяет перевести истину на уровень практики. Мы же все склонны к тому, что мы разделяем этот уровень. Да, все правильно, написано правильно, а поди ж ты сделай это на практике. Второе – любовь к детям, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей. Что это значит практически? В чем эта любовь выражается? В чем эта материнская забота проявляется? Возможно, эта мама уже сделала какие-то ошибки, и она может поделиться с той, которая только-только ожидает ребенка, и рассказать ей о том, что смотри, вот я видела вот здесь проблему и думала, что она оправдана, но пришла к тому, что плохие результаты, пожалуй. Посмотри, лучше пойти вот этим будем, со вторым своим ребенком, я уже сделала по-другому. Это практика реальной любви, реального выполнения той задачи, которую должна выполнять женщина. Третье. Быть целомудренными, чтобы вразумляли молодых, то есть тренировали любить мужей, любить детей, быть целомудренными. Это практическое умение контролировать себя. целомудренными, то есть это способность иметь контроль над разумом прежде всего и над всем остальным. То есть не позволять эмоциям тебя раскачивать. Разным эмоциям. Эмоциям похоти, эмоциям саможалости, эмоциям желания иметь больше, эмоциям недовольства, самым разным. Женщина, которая прожила жизнь, она может поделиться с другой женщиной, может помочь ей понять это. Четвертое. Чистота. Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми. Это слово «чистота», оно включает в себе чистоту личности вообще. Это включает в себе определенное благородство, благородность личности, которая выражается во всем, выражается в чистоте подхода к самому себе, в духовном смысле и в физическом смысле. Это любовь к чистоте, это практичность. Заметьте, это было написано в те времена, когда очень сложная жизнь была, когда не было таких условий, в которых мы сейчас живем. И это нужно было воспитывать. Или женщина, которая постарше, это ее роль, чтобы она воспитывала молодежь. И не так воспитывала. Так, ну-ка, собирайтесь. Где вы там? Сейчас я начну вас воспитывать. Совершенно по-другому. Речь идет о том, что она живет так, что хотят ее слушать. Она действительно является примером такой жизни. Пятое. Попечение о доме. Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме. Женщина созидает очаг. Мужчина обеспечивает, защищает. Он является властью, он является носителем авторитета в семье. Женщина наполняет атмосферу. Быть попечительными о доме. Дом должен быть местом, в который ваши дети и ваши мужья должны бежать в первую очередь. Это удивительное явление. Мы сегодня живем в мире, который тянет к себе. А если вы еще в доме создадите такую атмосферу, что она будет выталкивать, то получается, вы выталкиваете, а мир тянет. Это очень быстро. И ваши дети окажутся в мире, и ваш муж заинтересуется кем-то. Слава Богу, если у него хватит силы контролировать себя. А если он еще не кедр, то очень точно возникнет ситуация, которая действительно расползается в разные стороны. Быть попечительными о доме. Вот почему, это сверхважно, почему-то в церквях стыдно. Как видеоэдитинг делают, тренируют. Как заниматься курсами по изучению Библии, тренируют женщин. А как быть попечительными о доме? Абсолютно нет. Файла нет этого вообще в современном христианстве. Все fast food. И dry clean. То есть все построено каким-то образом так, что все механизировано, автоматизировано, а женщина только вот с такими ногтями сидит. Это серьезный фактор. Действительно, мы видим в Писании, это огромный труд. Это реальный, серьезный труд, которым нужно заниматься. Действительно, заниматься, закатив рукава. Мы здесь разбалованы страшно. Опять-таки, после таких поездок, в которых мы были сейчас, ты видишь реальность жизни людей. Трудной жизни. Когда нужно по грязи 20 минут идти только до троллейбуса, чтобы потом 40 минут еще ехать до собрания и еще оттуда пройти минут 15. А здесь зашел в гараж, сел в машину, нажал кнопку, выехал, даже не намок. И здесь подвели тебя под козырек, выпустили. И ты не идешь в сапогах, на которых комки грязи. Это реальность. Мы просто не знаем реальности, в которой живет большая, подавляющая часть человечества. Быть попечительными о доме. Шестое, отдельным файлом, отдельным упоминанием – доброта. Заметьте, сказано о том, чтобы примеру она учили добру, чтобы она была примером доброго человека. И здесь написано, чтобы они могли учить, вразумляли молодых быть добрыми. Это очень важное качество. Нам нужно, нам край нужно это. Сестры дорогие, как только вы в любой ситуации перестали быть добрыми, вы не научите добру, вы не выполните свою функцию. Как только вы начали раздражаться, как только вы начали обижаться, как только вы начали проявлять недовольство, как только доброты в вас не видно, вы не выполняете эту функцию, вы не можете никого научить. Вот почему наше сегодняшнее общество, оно просто катастрофически обделено добротой. Люди могут пожертвовать деньги на то, чтобы накормить голодных в Африке или на Гаити. Но они не могут пожертвовать своим сердцем, чтобы быть реально добрыми тем людям, которые вокруг их. И самое последнее – добрыми, покорными своим мужьям. Заметьте, начало было с того, чтобы любили мужей. И здесь подводится этот итог, чтобы она могла занимать это положение смиренного сердца. Это очень важно. Иначе она потеряет свое влияние. И заметьте, как подчеркивается, да не порицается Слово Божие. Заметьте, Слово Божие порицается не по причине неверного учения, не по причине того, что в церкви нет третьего хора, не по причине того, что здесь какие-то организационные проблемы. Слово Божие порицается по причине того, что оно не производит настоящей реальной жизни в большой части христианской семьи, в части женщин и сестер.